говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Москве открылся неформальный саммит СНГ. Евгений Адамов освобожден из-под стражи до суда. Боевики Хизбаллах нанесли новые удары по северу Израиля. Президенты 4 стран из 12 не будут участвовать в неформальном двухдневном саммите, открывшемся сегодня в Москве. Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко неожиданно отменили визиты в Москву. Ожидалось, что Саакашвили обсудит с Владимиром Путиным постановление парламента Грузии о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Вот как прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.
Мы договорились о том, что будем готовить встречу президента отдельную. Когда она состоится, я не знаю, но будем настаивать на этой встрече.
Сказал глава МИД Грузии. На саммите не будет также президентов Армении и Туркмении Роберта Кочеряна и Сапармурата Ниязова. Верховный суд России постановил освободить из-под стражи Евгения Адамова, бывший глава Минатома, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден под подписку о невыезде. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Адамова Генри Резник.
Дело в том, что никаких оснований для содержания Адамова под стражей изначально не было. А при продлении последнем содержания под стражей предельный срок, он может быть продлен при очень четком основании. Если обвиняемый не смог в течение отведенного ему времени, 30 суток, знакомиться с материалами дела. Но Адамов к моменту рассмотрения судом дела ознакомился. И поэтому такое основание отпало.
Это был адвокат экс-главы Минатома. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела Адамова и направила его в суд. В США бывшего министра обвиняют в хищении миллионов долларов, которые были выделены Вашингтоном на модернизацию и безопасность российских АЭС. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру Зурабу Ногаидели начать процедуру формирования нового кабинета. В отставку отправлен госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Вот что думает по этому поводу лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты.
Это все идет в том контексте, о чем все знают, это и выводы российских миротворцев. То есть Грузия реализует свой план по дальнейшей эскалации напряженности не только в зоне грузино-осетинского, но и в зоне грузино-абхазского конфликта.
Сказал в интервью «Радио Свобода» лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты. По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, Израиль готовится к широкомасштабному наступлению. Израильская авиация 10-й день бомбит Ливан. Сегодня удары были нанесены по главному шоссе, соединяющему Ливан с Сирией.
Радио «Свобода». Новости.
Европейские страны представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана, если он не прекратит работы по обогащению урана. Экс-президент Ирана Хашими Рафсанджани ответил на это.
Несмотря на то, что Иран неоднократно заявлял о готовности к переговорам, Запад намеренно включил в свое предложение кое-что, что делает эти предложения неприемлемыми. Например, в качестве предварительного условия они потребовали, чтобы Иран прекратил работы по обогащению урана. Уж после этого, мол, начнем переговоры.
Это был экс-президент Ирана Хашими Рафсанджани. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают США против России и Китая, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена. Американское командование в Ираке признало, что в ходе спецоперации погибли мирные жители. Спецоперация была проведена в Бакубе. Убиты по меньшей мере 3 мирных жителей и более 20 ранены. Среди жертв – женщины и дети. Иракские военные сообщили, что в городе Махмудия, к югу от Багдада, в бою убиты 18 человек, 11 из них – боевики. Турция будет импортировать вина из Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Грузия и Турция достигли договоренности по льготному таможенному режиму на экспорт в Турцию грузинских вин. Грузинские предприниматели смогут ввести в Турцию в течение года 500 тысяч литров вина без пошлин и более 300 тысяч литров с 50% скидкой на таможенные платежи. Переговоры об импорте грузинских вин начались в мае, после запрета на их ввоз в Россию. Представитель министерства заявил. Решение импортировать грузинские вина в Турцию не только экономическое, но и политическое. Турция, которая заинтересована в стабильности Грузии, готова распространить льготы на другую грузинскую сельскохозяйственную продукцию. Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета. Часть продукции отправится в Анталию, где отдыхают российские туристы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин официально отказался прийти на заседание Общественной палаты России, посвященное ситуации в поселке Южное Бутово. В письме, направленном в палату, Пронин подчеркивает, что по закону имеет право отказаться от публичных объяснений. Общественная палата неоднократно приглашала начальника столичного ГУВД для обсуждения действий милиции при выселении жителей Южного Бутова, на месте которого планируется построить новый микрорайон. Перед трибуналом ООН в Гааге сегодня предстал бывший президент Либерии Чарльз Тейлор. Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. За 10 лет гражданской войны его отряды убили и замучили десятки тысяч человек. Тейлор пожаловался судьям на тюремную еду и на то, что ему приходится слишком много времени проводить в камере. Сотни людей погибли или пропали без вести в Северной Корее, где в течение нескольких дней непрерывно шли проливные дожди. Снесены или повреждены тысячи домов и десятки мостов, размыты дороги и железнодорожные пути. Данные привело Государственное информационное агентство КНДР, подчеркнув, что страна понесла огромные убытки. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Если бы родители узнали, что их сын встречается с женщиной в половину старше, конечно, любая мать будет в шоке. Они просто не подозревают даже о наших встречах. Нет, ну мы с родителями знакомы, он же учился у меня в классе. Я старалась виду не показывать, потому что какой же потом скажет педагог, если занимается интимными вещами с ребенком с их.
Рассказ самарской учительницы о любимом ученике во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Начнем же с другой темы. В 2005 году в Киеве умер поэт, музыкант, теле- и радиоведущий Григорий Хорошилов. Он был городской легендой. В нашей передаче «Поверх барьеров» Хорошилов тоже однажды звучал. В программе Ирины Колесниковой «Музыка революции». Я уступаю эфир Ирине Колесниковой.
Кух-кух, Киев. Сегодня после пасмурного четверг мы опять на 60 минут извращения шаров переходим к вращению мозгов. У меня сегодня в гостях...
Так обычно после «Дождичка» или «Солнышко» каждый четверг начинал свою авторскую телепрограмму киевский поэт Григорий Хорошилов. В молодости крещатикский хипарь, наладчик высшего разряда, искусствовед, китаевед, автор поэтических циклов и романа о неизвестном поэте и философе Ван Мудзи. На рубеже 80-х-90-х создал неформальную радиостанцию «Научный блюз», в которой выступил еще и как музыкант. Григорий Хорошилов умер в 2005 году в возрасте 51 года, вспоминает Владимир Дышлюк, архитектор. Владимир Иванович, вот когда я познакомилась с Григорием Хорошиловым, я записывала с ним передачу «Музыка революции». У меня первое впечатление сложилось такое, что это человек эпатирующий.
Эпатирующий – это целая технология, которая когда-то очень скрупулезно отрабатывалась. В конце 70-х она осваивалась целым кругом людей на Львовской площади. Это люди из художественного института, немножко из театрального. Там был палисадничек, очень маленький, напротив этого гастронома. Это и называлось «Бермудский треугольник». Когда туда человек приходил, он там исчезал, в субкультурном супе. В то время оно довольно нормативное было, если процитировать его какие-то записки. Опыт в вялотекущей тяжко текущей, нудно текущей жизни. Он недаром туда попал, он как бы из крещатинских хипарей таких был. Но все противоречие и весь парадокс заключается в том, что он с 17 лет был устроен родителями в некую такую на то время полутеневую структуру, в наладку по организации вентиляционных систем.
Вдова поэта Елена Боримская, искусствовед.
Елена Вячеславовна, это был трудный человек?
Замечательно трудный человек. Трудность эта заключалась вот в этой позиции держания планки, как он всегда говорил. Вот эту планку он не позволял опускать никому. Например, когда можно было одеть синие рабочие халаты и прийти к Андреевской церкви с лестницей наперевес, два человека ее несли и сняли прожектор внизу, который освещал, потому что совершенно необходима была зеркальная чаша, в которую каждую весну наливалась вода и запускались фиалки, они плавали в этой зеркальной чаше.
Это постоянно заканчивалось Рыльского 1. Это когда-то был милицейский участок.
Когда я пошла на работу, а люди просыпаются достаточно поздно, встречают друг друга фразой, скажем, в 5 вечера, «Ты живой? Живой?» Кто-то из друзей просыпается под роялем. «Жертв и разрушений нет», следовала фраза. Ну и, значит, как раз часам к 6-7 уже я тут приходила с какими-то авоськами, с едой, и жизнь начиналась сначала. Это человек, который прежде всего был поэтом, поэтом во всем. Как мы теперь понимаем, не зря, наверное, его так привлек Китай.
Композитор Валентин Сильвестров.
Однажды я получил письмо в 82-м году. Это было письмо от Григория Хорошилова, который представился, кто он такой. Да, это стихотворение, которое я считаю совершенно уникальным и гениальным, потому что оно отлежалось 24 года. Я когда смотрю на него, то как будто я смотрю на классический текст. В этом письме он задал мне вопрос относительно книги «Перемен». У Джона Кейджа есть такая композиция «Музыка перемен», которая написана по гексаграммам этой гадательной книги. Но я замешивался с ответом, и наши письма разминулись, и он меня очень трогательно упрекал за то, что я не ответил, но не упрекал меня, а мир, которым как бы молитва человека, который превращается в такующего лухаря. В общем, первое стихотворение, которое мы прочли, вот я и Лариса. Лариса Бондаренко, это моя жена, которая очень понимала поэзию и точно сразу схватывала. Такое ощущение сразу было, что это подлинный поэт. И я не знал, кто он такой, просто написано, что он Китаем интересуется. Ну, я интересовался тоже Китаем. Но, оказывается, он Китаем интересовался не просто, он был профессионал. Китай видел, вот когда он смотрел, вот этот мир был как Китай. Все эти идеи китайской древней философии он чувствовал как реальность, а не как просто культурный феномен. Он выучил китайский язык. Потом он даже в Китае был в начале где-то 90-х. Он говорит, у меня такое впечатление, что я там единственный китаец. Вот это стихотворение называется «Рояль номер один». Совершенно гениальный текст, который написан как будто бы серебряным пером. «Ключ повернуть и открыть, зная, кто в доме хозяин». Мирно на ощупь пройти сквозь настороженный зал, молча спросить в куполах и дождаться ответа, вздрогнувший корпус открыть, чуткий приветствуя мир. Черный объем в гулкую пропасть поставить, полный сосуд с медленным пульсом воды, в воду по самый фитиль погрузить, отпуская, не перелив ободок, тонкое тело свечи. Руку надсечь язычком и сорвавшейся в чашу капли измерить свой мир, свой безнадежный алтарь. Дать отзвучать и запомнить, и также на ощупь, выйдя ненужную дверь, все же для чего-то прикрыть. Его друг Владимир Загорцев, это замечательный композитор. Он ему подарил рояль. Видимо, у Загорцева просто не было места для рояля. И вот этот рояль у него стоял. И вот это вот, по сути, он описывает общение с этим роялем, когда открывается крышка, и вот этот гул, это резонанс рояля, как целый мир. Это, собственно, тоже китайская черта в поэзии, когда поэзия должна, несмотря на все отлеты ее, что она привязана к какой-то конкретной, это дзеновская опора на факт. Он издал потом, ну, сам издал, сам, сам издал гигантскую книгу.
Ну, потрясающе, это все оформлено дому, иероглифами, да. Прекрасная каллиграфия, это все им же исполнено.
И раздал близким друзьям. Там дальше комментарии у него, видите, все оформлено по рубрикам. То есть это не просто сбор стихов, а как бы какая-то вселенная, которая организована. Это вот в дому это все называется. Вот лунное предстояние, глаголы, скоропись. Все же названия, они очень поэтичны. Вот, например, глагол «ухозрение». Вот нефритовые молоточки сердца. Ну, ясно, что это китайское. Поскольку мы видели, что это за человек, какого уровня. Хотя вот пока он не открывался, вроде какой-то такой человек, ну, не бросается в глаза, что это артист, знаете, грывы нет. Как будто бы не из мира культуры. Но когда ты увидишь человека, то раскрывается совершенно невероятная нежность. Я даже назвал шутку его профессионалом понимания. То есть свидетелем понимания. Лариса тогда работала в консерватории музыкальным редактором. И она через общих знакомых посоветовала Хорошилова. И он там начал читать лекции. 80-е годы, связанные с этим романом, где поэт, который дружил со Стравинским, в общем, там целая биография придумана.
Это Ван Мудзи.
Да, в общем, короче, это большой текст со стихами, так как это у Гесса или там доктора Живаго. И комическая ситуация заключалась, что китайское посольство прослышало об этом, это он мне говорил. Какие-то сотрудники этого посольства культурные, они ходили на лекции и записывали это, чтобы узнать, что это за поэт, что они не знают. И он долго вообще не задерживался нигде. Вот это его особенность была. Когда тут организовался институт востоковедения, ну, говорит, побыл, потом увидел, что это какие-то бывшие сотрудники, КГБисты, которые были в советское время там в Китае. А китайская культура никакого понятия вообще не имеющая. Он увидел, чем он окружен, плюнул и ушел. То есть он пару раз рыпнулся там, натыкался на всякие вот эту справку там принесите. Он, который обладает таким знанием, по сути, единственный человек, который что-то понимал вообще в Китае тут.
Ведь когда гуляющий он, допустим, или по аллее, или где-либо встречал кого-либо, он всегда смотрел на человека в таком регистре, узнаваем ли он или не узнаваем. Недаром же он там «Ты царь, живи один» или «Император в изгнании». Ван Мудзи. Он замысливал этот культурный персонаж как внедрение в ткань культуры современной. Ведь почему-то Платону удалось внедрить в огромный пласт временной Сократа, его основного концептуального персонажа, и его воспринимают как за реальное историческое лицо. И казнили его, и такое, и сякое, и в тюрьме, и вот.
Диалоги. То есть он не существовал, вы
это
полагаете?
Это не наше дело абсолютно. Потому что культурный персонаж, он существует между людьми, в отношениях.
Владимир Иванович, могли бы рассказать предысторию возникновения научного блюза?
Это тоже была реакция на научные или квазинаучные формы, которые существовали в этом мире. А так как он столкнулся с такими академическими заведениями, как ИВАН, это Институт Востока Академии Наук, хотя ему была предоставлена возможность там учиться в аспирантуре, да, в Москве. Но все это закончилось романом, стихами и проклятиями.
Научный блюз, а научный блюз, в натуре знак научный блюз.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу памяти киевского поэта и музыканта Григория Хорошилова. Записи Ирины Колесниковой.
Фрагмент передачи Григория Хорошилова «Кухня на кухне».
Люмпинизированный селюк, который приходит в город со своей саклей вот с этой, хочет не приобщиться высокой, скажем, городской культуре, mm-hmm. а принести сюда юрту свою и в ней тут вот пивнив поразводить на балконах и что-то в этом роде сделать. Но мы адресуем свою передачу киевлянам в высшем смысле этого слова, то есть тем горожанам, для которых этот город является вечным городом, вечной столицей, а не тем, кто приходит сюда и приносит сюда
свой сор, свою банку колы и выбрасывает.
В связи с этим у меня есть всегда рекламная пауза. Дорогие друзья, реклама – это не двигатель прогресса, не двигатель торговли. Это кошмар. Поэтому переключайте сейчас телевизоры на другие программы. И через 10 секунд можете... Ну, вообще, я вам советую. Вообще его выключайте
это
и не смотрите...
Это окно мусоропровода.
И не смотрите никогда. Да. Давай выпьем за Киев.
За Киев?
Да, это бальзам Ван Мудзи, китайский. 50 трав. от нервных тиков. Все, друзья, до встречи под столом. Ну вот.
У него был пафос вот такой, что есть культура места, есть культура украинская, но не нужно украинскую подменять суржиками. А тут его обвиняли, что он украинофоб. Он даже вот в том передаче, которую вот вы делали. Он, да, вы вспомните там, чем кончается ваша передача. Он говорит о прямостоянии человека. Я помню, что дрожь какая-то в его голосе.
Если закладывать национальную идею, как музыку революции, то нужно сохранить эту главную вибрацию. Не моя хата с краю, а человеческой приязни, светлого вертикального стояния и понимания того, что мы на этом свете есть. Дай Бог, чтобы вот эти люди, которые вдохнули глоток кислорода, не были преданы своими вождями, потому что эти люди, увидев измену своих вождей, моментально станут диссидентами. Потому что на Крещатике возник неповторимый воздух, его уже сейчас там нет. Если эта вибрация революции утонет в этой серой багнюке, в этом эректоре, эректор культуры, вот этой культуры-мультуры, всему этому будет хана и будет очередная изжога. Вторая часть программы – это вот нацики, вот эти жлобики узкопленочные, хуторяне. Нацики – это хлебцы, вот эти хлебцы. Я не знаю, из какой Украины они, из западной они, из восточной. Важно, что они жлобы, и важно, что они фашисты.
Есть латинское высказывание, оно в переводе называется «гений места». Я как бы так, кстати, рассматриваю его, что там, где он жил и где он действовал, это Крещатик, Днепр. Я тут с ним переплывал на лодке, просто на берегу шли, и там какой-то рыбак, не перевезешь, перевезешь. Он очень контактный человек был. Так вот, когда это вот случилось, и на кладбище я увидел после отпевания, люди все, которые его провожали, они аплодировали, как артисту. То есть они его этим знаком приветствовали как представителя, ну вот это то, что я называю гений места, что он не просто оплакиваемый человек, но он является представителем их, выразивших этих людей в слове или в своем действии. Вот те места, где он жил, например, на Рейтерской, это же, по сути, центр Киева. Золотые ворота – это самое, что есть в Киеве, Киевское.
Это возле Софии, это сердце,
ну,
Киева.
Ну да, это Яры, вот, которые, где исторический музей. Вот, и мы даже водили козу там, где-то в одном кафе, потом это. И так приблизились и возлегли по древнегреческому обычаю на траве в центре вот этого провала, так, диких мест. По сути, тут сохранились места, которые как были в Киевской Руси, так они и сохранились. И там вино, вот крымский пил, и я их Хорошилов.
Валентин Васильевич, вы попрощались с Григорием Хорошиловым, вы написали прощальную элегию.
Ну, вот это стихотворение, оно было написано в 98 году. «Прощайте, я здесь как-то жил, прощайте, я здесь что-то сделал, прощайте, я вас всех любил, прощайте, я во всех вас верил».
«Прощайте, я вас всех любил, прощайте, я во всех вас верю». Прощайте.
все время ощущение вот это нарастало. Несмотря на то, что он какой крепкий, вроде такой как бы мощный, а все время какое-то ощущение, что там трепещет этот огонь какой-то, который может вырваться. Оказывается, для того, чтобы что-то проявилось, нужно, чтобы тот, кто делал, исчез из этого мира. И тогда эти тексты начинают светиться иначе. Как бы он мешал опознать эти тексты. Он не писал приблизительно. Слово выверено до предела. И вот то, что застыть и обняться, обняться и слушать, как сердцем сквозь руки целуются души, и только дыхание, и сердцебиение, и непостижение, и непостижение. Что может быть проще? А сказано о сути.
Ван Мудзи. Ван – это император, Му – это мать, Дзи – это ученик. Он умер половина 12-го ночью, 27-го числа мая месяца. Он сказал: «Толик, я сейчас умру». А дело в том, что 12 апреля он поломал ногу. У него эта нога не заживала. И в день смерти один из друзей Тюха, Алексей, его возил в поликлинику ученых. И он там ругался на этих лекарей: «Вы меня заставляете ходить». Жара страшная стояла. Он даже аспирина не пил, а он там вот этим занимался. Говорят, что тромб оторвался оттуда. Но они даже не посмотрели все это вот так.
Врачи, которые приехали только ради нас, целую ночь его спасали. Но было понятно, они сразу констатировали смерть. Но они проделывали различные пасы над ним, ну, из каких-то очень, я не знаю, гуманных побуждений. Оказалась очень теплая, милая бригада. Ну, а потом вызвали представителей милиции, которые по долгу службы вынуждены были там снимать показания, поскольку человек достаточно молод, 51 год все-таки. И оказалось, что они просто не то, что не могут связать двух слов на бумаге, они просто плохо пишут, и приходилось писать за них. Столкнулись и с таким в эту удивительную ночь. Стихотворение, которое я сейчас прочту, написано было 11 мая 2005 года и разослано по электронной почте всем друзьям. Когда мой друг в строфе последней щелчком сработает замок, и фотографии качельной застынут маятники строк, в тот безвоздушный и короткий успеть увидеть, кто зовет, и взглядом добежать по лодкам и умереть лицом вперед.
Мой венец – город Гондольский, мой венец – край неземной, мой венец – город Монгольский, не запомнил и не забывай. Гудбай, 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 Китай.
В передаче прозвучали фрагменты клип-оперы Григория Хорошилова «Голубой огонек» в исполнении автора, а также прощальная песня Валентина Сильвестрова, посвященная поэту Григорию Хорошилову.
Передачу памяти Григория Хорошилова подготовила Ирина Колесникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатома и направила его в суд. По северу Израиля снова нанесены ракетные удары с территории Ливана. В Хайфе ранены 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, там готовится широкомасштабное наступление. Одновременно Израиль дал согласие на поставки гуманитарной помощи в Ливан. В Москве открылся неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без 4 президентов – Грузии, Украины, Армении и Туркмении. В Грузии отправлен в отставку госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Американское командование в Ираке признало, что в ходе спецоперации погибли мирные жители. Спецоперация была проведена в Баакубе. Убиты по меньшей мере 3 мирных жителей и более 20 ранены. В Индии объявлено о первых арестах по делу о терактах в Мумбаи, бывшем Бомбее. Арестованы 3 человека. Россия заключила контракт на поставку Венесуэле 30 истребителей и 30 вертолетов. По словам министра обороны Сергея Иванова, сумма сделки превышает миллиард долларов. ОБСЕ не признает результаты референдума в Приднестровье. На референдум, запланированный на 17 сентября, будет вынесен вопрос о независимости Приднестровья от Молдавии. Сотни людей погибли или пропали без вести в Северной Корее.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Pour qui je perds la raison, pour toi, mon amour, rien que pour toi, c'est toi qui fait que mes jours sont...
Монологи самарской учительницы. Ее записал Сергей Хазов. Она рассказывает о любимом ученике.
C'est toi, mon amour.
Алла Ивановна, фамилию по ее просьбе не называю, уже несколько лет как вышла на пенсию. Всю жизнь Алла Ивановна, учитель русского языка и литературы, посвятила школе. По ее признанию, она даже не могла и предполагать, что когда-нибудь влюбится в своего ученика. Влюбится не как педагог, а как женщина. Любовь пришла к Алле Ивановне за полгода до ухода на пенсию. 11-классник Вячеслав покорил сердце своей классной руководительницы.
Ну, вышла я замуж за летчика. Вначале все было нормально, хорошо, потом жизнь не сложилась. И вот сейчас, в данный момент, уже 20 лет, как в разводе. Живу одна по-холостяцки. У меня есть сын, ему 20 лет, он учится в университете. Мальчик хороший, умный. У меня появилось чувство к 10-класснику, к моему ученику. Да. Так получилось, что мальчик очень ласковый, очень развит. Мне приходилось с ним очень много заниматься. Индивидуально мы с ним занимались русским и литературой. Я его готовила к институту. Так мы сблизились. И я почувствовала, что я ему неравнодушна. Потому что мы очень много проводили времени наедине. И однажды мы с ним даже ходили в театр на «Летучую мышь», и я была просто поражена, как он хорошо, как он внимательно слушал, как он чутко все это переживал и хорошо разбирался в музыке. Но вечер тем закончился, что он проводил меня до дома, мы с ним расстались, я поняла, что я в него влюблена. Разница, конечно, между нами большая, но интеллект такой... У него и развит мальчик, и он стал проявлять ко мне тоже интерес как к женщине. Ну, он мне приносил неоднократно цветы, угощал конфетами. И однажды в личной беседе он меня за руку взял так нежно, и наше чувство переросло в любовь. Это, конечно, в первую очередь шокирует, но все взвесив, и все, а почему бы и нет, если я еще... Нравлюсь мальчику такому молодому. Эта женщина стимулирует Женщина старается выглядеть хорошо, следит за собой, делает гимнастику, старается и одеваться по-модному, и макияж, и парикмахерские, и массажки. Это все очень приятно. За что полюбил? За доброту, за ласку, за тепло. Может быть, даже за мой ум, за опыт, который у меня уже с годами накопился. Конечно, мальчику приятно получать все это от женщины, от любящей женщины. Я могу точно сказать, что я своего Славу уберегла от очень многих ошибок, которые он мог бы совершить, очень многих, благодаря своему уму, тактичности, не такому сильному давлению, как, может быть, со стороны родителей. Но вот примерами уберегла от очень серьезных ошибок.
А он вас носит на руках?
Когда я похудела, носил на руках, а почему бы и нет? Мой бывший муж и Слава совершенно разные люди. Слава увлеченный человек, думающий такой, мечтательный, лиричный, душевный такой. А муж был скрытный, такой скованный, напрягала работа, летчик, да, любил выпить. И взгляды были совершенно разные с мужем, поэтому мы с ним долго не смогли жить вместе. Не было единства душ, и нам пришлось разойтись.
Как впервые вы представили Славу своему сыну?
Ну, сыном. Он очень долгое время даже не подозревал ничего. Но потом он уже взрослый, он уже понял. Раз маме хорошо, значит, все это нормально. Впервые мой сын увидел Славу на моем дне рождения. Он, конечно, удивился и спросил меня, почему молодой человек присутствует. Я сказала, что это хороший друг, мы общаемся вместе. И он ничего плохого не подумал. Они так сдружились и общаются до сих пор очень хорошо. Ну, они вместе могут у компьютера часами торчать, вместе музыку могут слушать. Да, и на дачу ездим вместе. Там они и помогают и в работе, и дурачатся, играют. Если бы родители узнали, что их сын встречается с женщиной в половину старше, конечно, любая мать будет в шоке. Ну, родители бы плохо отреагировали, естественно, если бы они узнали. Они просто не подозревают даже на наших встречах. Нет, ну мы с родителями знакомы, он же учился у меня в классе. Я старалась виду не показывать, потому что какой же потом скажет педагог, если занимается интимными вещами с ребенком, с их. Ну, я так думаю, что нас бы попытались развести. Ну, как-то попытались бы что-то предпринять. Ну, может быть, даже и уехать из этого города, поменять и город, и, может быть, даже могли бы уехать и в Америку. Le bon Dieu qui fait si bien les choses nous a fait nous rencontrer. Il avait ses raisons, je suppose, qui font que l'on s'est aimé.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Любимый ученик». Монологи провинциальной учительницы.
Ну, это, видимо, какой-то дар судьбы. Когда мы с ним встретились, вот рядом сели, я почувствовала какой-то электрический заряд. И поняла, что он не безразличен. Я просыпаюсь и думаю о нем. И спать ложусь, тоже думаю о нем. И мое чувство ему передается, как ни странно. Потому что стоит мне подумать, и в ответ звонок телефонный. Спрашивает, как ты там, как ты себя чувствуешь, заботу проявляет. Но любовь толкает женщину на все. Женщина может ради любви переступить через всякие мнения, всякие разговоры. Со всеми, конечно, я на эту тему не говорю, но с одной подругой мы обсуждаем. Она все время меня как-то предостерегала, что, мол, не боишься ли ты. Но и в какой-то степени она мне и завидует, конечно, что у меня есть сила к жизни, что мне хочется жить, вставать и просыпаться с хорошим настроением и ждать встреч от любимого человека и получать массу удовольствий. Мне порой обидно бывает за подруг, которые еще очень хорошо выглядят и могли бы спасти молодежь вот от этого СПИДа. Ведь они же чистые женщины, не мотаются по этим клубам ночным притонам. Они же чистые. и опытные женщины, они бы давали гораздо больше молодежи, чем вот эти все вот заведения. А счастливить бы могли молодежь. Я не считаю, что это любовь к матери. Я считаю, что чувство у Славы ко мне не как к матери. Ну, может быть, на одинаковых уровнях, но к ней он относится, к матери, сдержанно, любит ее очень, уважает, ценит. А меня он любит как женщину, такой же чистой, хорошей любовью. Мы на равных. Поскольку он студент, я ей не разрешаю дорогих подарков дарить, но цветы постоянно, розы. Ну, розы – это цветок любви. Когда Слава подарил мне первый раз вот розы, я поняла же, что цветы с намеком, потому что роза – символ любви. Ну, это было вот как раз перед окончанием школы, перед экзаменами, когда мы с ним уже перешли на индивидуальную работу, и он мне принес букет роз. Ведь приятно не только женщине, но и мальчику тоже приятно, раз женщина полюбила этого молодого человека, она старается ему доставить удовольствие максимальное. Конечно, и физическое, и в то же время и в развитии эстетическом. Потому что сейчас же молодежь старается группировками собираться, разговоры о тряпках, о бабках, о девочках плохого поведения. Ну что хорошего, если бы он пошел там к проститутке? Он же там ничего не почерпнет абсолютно. А здесь у нас взаимное уважение друг к другу, любовь, высокие чувства. Я общаюсь с молодежью очень много. Раньше молодежь, ну, тоже всякое было, конечно. Я же не могу сказать, что полностью просто идеально было. Нет, конечно. Были тоже с плохими мыслями. Но сейчас в основном молодежь старается жить за счет родителей. Потребительские чувства, нет культурного обмена между друзьями, ни о чем они интересном не беседуют, только лишь о девочках, вот где бы чего бы, как бы достать. Славе мне нравится, во-первых, то, что он занимается спортом, у него такая подтянутая кожа, мышцы, сильный мальчик, высокий, красивый, кожа красивая, цвет лица. Ну, в общем, все, гармония. И чувств, и мыслей, и фигура, в нем все. Мы говорим на разные темы, обсуждаем героев литературных. Потом, когда у нас начинались это чувство, я же готовила его, и мы разговаривали обо всем. Поступил в институт, но отношения хорошие, теплые, хорошие, дружеские, уже сейчас переросли в дружеские отношения. Ну вот, когда мы с ним идем, например, из театра, встречаются однокурсники, Славина однокурсницы. Спрашивают у него, с кем это ты, мол, кто это? Он говорит, это моя хорошая знакомая, Алла Ивановна. Во всяком случае, я у него много раз спрашивала, тебе не стыдно вот со мной выходить, например, в общество? Мы же не только в театр, мы и на набережной гуляем, и в кафе можем посидеть. Он без ложной скромности мне говорит, что мне даже нравится. Пусть смотрит. А мне очень приятно это слышать. Но я стараюсь выглядеть соответственно. Когда мы встречаемся, я долго готовлюсь к этой встрече и стараюсь, чтобы доставить ему массу удовольствия. Я иду с ним по набережной и смотрит иногда на нас, оглядывается. Я чувствую гордость. Я чувствую гордость, что молодой человек не стесняется идти со мной и встречать своих молодых товарищей, не стесняется, и людей посторонних не стесняется. Мне это нравится. Я горжусь этим. В подружках Славы я вижу, конечно, соперниц, красивые, с длинными ногами, с хорошей подтянутой кожей. Но поговорить-то с ними не о чем, с этими девочками. В 10-м, в 11-м классах они уже живут с мальчиками. Многие из них за деньги живут. Общение? Нет общения. Только вот физическая близость и все. Красивое тело и все. И удовлетворение. А моральное удовлетворение, конечно, молодежь от девочек, от теперешних, мне кажется, не от всех, конечно, есть же умненькие, хорошие девочки, но их крайне мало. Когда молодежь гуляет, он же тоже идет на эти встречи, конечно, у меня чувства ревности переполняют. Ну и были случаи, когда, конечно, мы с ними ссорились, не все же гладко проходит. Ну, я стараюсь всегда, как человек мудрый и опытный, не давать волю своим чувствам, сдерживаюсь. Но бывали случаи, что и срывалось. Я ревную его из-за подруг, а он к работе ревнует, к ребятам ревнует, с которыми я очень много времени провожу, как педагог.
comme un beau rêve, entend la chanson qui s'élève, et la danse dans ta vie et la mienne, tout comme une valse.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Любимый ученик». Монологи провинциальной учительницы.
Ой, он меня любовно называет лапушкой, солнышком. Хорошие ласковые слова. Ну, и я его тоже люблю ласково называть. Да вот такие чувства иногда нахлынут, что я его называю любовно ангелочком, сладким, вкусненьким, славиком. Слава очень хороший, молодой человек, развит физически. В плане секса вполне удовлетворяет. Очень хороший мальчик. Слава, он не пьющий. Он курит, конечно, и много курит сигареты, но только лишь сигареты. Мы встречаемся, мы могли и чаще встречаться, потому что у нас такое обоюдное влечение друг к другу. Просто у нас пик наших отношений. Но дело в том, что он уже загружен. У него занятия, я стараюсь, чтобы его не отвлекать от учебы. Моя цель еще и, чтобы он достиг каких-то вершин, чтобы он очень хорошо закончил институт, чтобы я ему какую-то пользу принесла нашим общением, не только физическую, но и умственную, интеллектуальную. Фильмы мы с ним обсуждаем, но, к сожалению, он больше любит боевики, а меня это не так интересно. Ну, во всяком случае, если ему нравится, я уж стараюсь ему говорить, что да, да, интересный фильм. Ну, с чем-то могу не согласиться, но в основном стараюсь, чтобы он хоть в этом получал какое-то вот удовольствие. Потому что мне нравятся фильмы такие лиричные, такие вот, ну, спокойные фильмы. А он такие фильмы тоже смотрит, но увлекается больше боевиками. Далее это мой кумир кино. Когда он умер, для меня был просто траурный день. Траур, траур. В какой-то степени слава мне напоминает Олега Даля. Влюбленность моя, она... Нет, это не жалость. Это чувства глубокие. Я думала о том, что вот, предположим, заболел бы он, я бы ему свою почку отдала, это уже точно. То есть человек, на которого можно положиться, и ради него можно и умереть. Вопрос очень тяжелый. Конечно, мне будет очень тяжело расставаться, очень тяжело. Но я знаю, что конец этому будет. Потому что мальчик молодой, ему нужна семья, ему нужны дети, чего я ему не могу дать. Но для меня будет, конечно, тяжелой травмой. Душевной, тяжелой травмой. Но я готовлю себя к этому. Мне кажется, что когда-то наступит этот миг, что он поймет, что ему нужна жена, семья. Ну, в этом возрасте уже трудно так вот взять сразу и женить. Я так думаю, что Слава для того, чтобы жениться, он, наверное, все-таки должен некоторое время встречаться с девушкой.
А как вы думаете, Слава познакомит вас со своей будущей невестой?
Ой, я боюсь об этом думать. Мне об этом страшно думать сейчас пока. Вообще, конечно, когда-то этот миг наступит, я так думаю, что он меня познакомит. Но мне бы очень не хотелось сейчас этого. Я же понимаю, что я могу ему испортить всю судьбу. Но он же молодой, а я уже в возрасте. И поэтому, конечно, о семейной жизни, ну, стараюсь не мечтать. Просто боюсь испортить все наши отношения. Хотя очень хотелось бы, потому что сын, ну, уже встречается с девушкой, скоро женится, конечно, уйдет, будет жить отдельно. Хотелось бы создать семью, но я считаю, что это нереально. К сожалению, часто задумываюсь о том, что очень тяжело. Мне скоро наступит уже 60, а ему ведь 30 только. Очень тяжело бывает в эти минуты. Стараюсь поменьше думать об этом. Но наступит время, и когда придет всему конец. В каждом человеке теплится какая-то надежда на что-то хорошее. И, может быть, еще и не будет конец. Да нет, вряд ли уже. Теперь уже нет. Потому что такие глубокие чувства, которые у меня сейчас к Славе, больше, пожалуй, не испытать. В наших отношениях со Славой у нас все едино. И секс, и чувства, и мысли, и любовь. И все это воедино сливается. Мы друг для друга созданы. Я так чувствую, что после вот таких любовных мгновений нас все больше и больше друг к другу тянет и влечет. Любовь — это и лекарство, и яд. Самое лучшее лекарство. Любовь забывает о всех болезнях, и никаких лекарств не нужно, кроме любви. Для меня любовь — это просыпаться и думать о том, что я живу для любимого человека, что мы с ним можем встретиться и послушать любимую музыку. Он любит мне читать стихи Есенина, наслаждаюсь я его стихами. Да, он мне посвящал стихи, но, конечно, детские. Это еще было, когда он учился в школе. Сейчас у него любовь ко мне осознанная, и поначалу он не читал стихи, а сейчас у нас уже такая любовь, что мы понимаем друг друга с полуслова. И я счастлива, я ради него живу. На протяжении всей моей жизни у меня были, конечно, молодые люди, любовные связи, романтические приключения. Но теперь я вот только теперь поняла, что самые лучшие, самые теплые отношения у меня и любовь только к Славе.
Во время нашей беседы Алла Ивановна то и дело поглядывала на часы и несколько раз звонила по сотовому телефону Славе. Выяснилось, что вечером Алла Ивановна и ее бойфренд собирались посетить театр. Когда мы с Аллой Ивановной после интервью выходили из ее подъезда, он уже ждал свою даму сердца около автомобиля, держа в руке букет белых роз.
Но...
Монологи самарской учительницы записал Сергей Хазов. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московский поэт Глеб Шульпяков.
Я был студентом и подрабатывал в театре, одном известном московском театре, и мой приятель, мебельщик, однажды предложил мне выйти на сцену. Нужно было вынести во время перестановки на темную сцену кресло и поставить его в определенное место. Ну, я, конечно, согласился, потому что я был гардеробщиком и на сцене никогда не появлялся. Это известная пьеса Теннесси Уильямса, не менее известный театр и не менее известные артисты играли в этом спектакле. Настало затемнение, и стала играть музыка. Это была Джорджия, да? И пока звучала эта музыка, вернее, фрагменты этой мелодии, нужно было выйти с креслом, 10 шагов сделать в темноте, 2 шага направо, поставить кресло и также удалиться со сцены. Конечно, когда меня вытолкнули на сцену, я тут же забыл, сколько шагов я сделал, в какую сторону мне нужно поворачивать, и застыл с креслом посреди, ну, как я представлял себе, сцены, в абсолютной темноте и в полном ужасе. Все это время, соответственно, звучала эта сладкая мелодия. Я понимал, что через несколько секунд зажжется свет, и картина будет довольно неприятная. То есть будут сидеть актеры в мизансцене, и будет стоять какой-то идиот с креслом посередине. Ну, то есть это будет полный конец, конец всему. И вот, когда я уже готов был принять этот финиш, я услышал в темноте голос одного известного актера, который там участвовал в этой постановке. Он тихо сказал мне: «Дай сюда кресло». Из абсолютной темноты раздался голос, и я протянул на голос кресло, которое кто-то взял из моих рук. Я же при этом оставался стоять, как вкопанный, потому что действительно был в полном шоке. И, наконец, из темноты раздался точно такой же голос. «Уходи отсюда», — сказал он, — «идиот». И я спросил: «Куда?» И он говорил: «Назад». И я стал пятиться в абсолютной темноте, каждую секунду ожидая, что сейчас я упаду таки в зрительный зал, на этом все закончится. Но меня подхватили под руки, кто-то вытащил меня со сцены за сцену, вспыхнул свет, и спектакль продолжился. Вот такая история произошла со мной под музыку Джорджи. Каждый раз, когда я слышу эту мелодию, у меня мурашки бегут по телу, потому что я вспоминаю эти несколько секунд полного наслаждения ужасом, которые со мной случились в театре.
Georgia, no peace.
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Другая история произошла со мной же в Лондоне. Лондон — город очень концентрированный по части людского населения. Там происходят совершенно фантастические истории. Могут происходить. Я оказался на книжной ярмарке лондонской и случайно был зван на ужин, где собирались литагенты наследников Агаты Кристи. Агата Кристи — это огромная империя. Это даже не Гарри Поттер, это проверено временем. Большая империя. В общем, они собирались в закрытом клубе, куда я был случайно приглашен, как спутник одной из литагентш. И в этом клубе, который, в общем, очень был законспирированный, такой без вывески, без всего, в старинном доме, ну, в общем, как у Шерлока Холмса, параллельно шла на одном из этажей вечеринка, где Джордж Майкл справлял, как мне сказал, портье в свой день рождения. А мы поднялись на наш этаж, и прошел совершенно фантастически вкусный ужин, где они пили за здоровье Агаты Кристи, ну, не за здоровье Агаты Кристи, а за процветание дела Агаты Кристи, наследниками которой они все являлись. А я же выскользнул в какой-то момент в поисках туалета, и, стоя в кабинке, услышал из-за стенки, из соседней, соответственно, кабинки, как кто-то мурлыкал мелодию. Голос показался мне знакомым, да и мелодия тоже была известна. Это была рождественская песня, знаменитая Джорджа Майкла. И, соответственно, голос тоже принадлежал ему. Мы вышли одновременно из кабинок. Я сделал вид, что я не узнаю знаменитого артиста, чем его как-то не очень воодушевил. И он поглядывал на меня искоса, наконец вытер руки и протянул мне свою ладошку и сказал: «Привет, там я Джордж Майкл». Что я мог ответить Джорджу Майклу? Я пожал его руку и сказал: «Агата Кристи». Это совершенно не произвело на него никакого впечатления, и он сказал клёво и удалился.
О своих любимых пластинках рассказывал московский поэт Глеб Шульпаков. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день.
Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.